студии Никита Воронков. Здравствуйте. Международный форум «Сделано в России» традиционно посвящен вопросам экспертной деятельности. В 2020 году он прошел в смешанном формате. Часть участников присоединялась по видеосвязи. Ключевой вопрос, который ставился на форуме – какой будет экономика третьего десятилетия? Краткие итоги подведем в эфире «Радио Спутник». На связи со студией заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Василий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Василий Сергеевич, за январь-октябрь 2020 года промышленность России снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это данные Росстата. В октябре падение промпроизводства ускорилось до 5,9% по сравнению с сентябрем, 3,6% там было. Какие меры и механизмы по восстановлению промышленности эффективно себя показали, и в 2021 году возможно выйти на рост промпроизводства? Какие прогнозы?
Давайте начну с небольшого ликбеза. Дело в том, что когда говорят, что промышленность по Росстату снизилась там, на 3 с копейками процента, как-то забывают о том, что в этом индексе вообще-то еще добыча нефти и газа есть, экспорт которых сократился с учетом падения глобальной конъюнктуры. Более релевантным для нашего министерства и, собственно, промышленности в бытовом понимании является индекс по обрабатывающим производствам, а там сокращение стало на 0,3%, а не 3%. То есть можно сказать, что более высокопредельные отрасли промышленности чувствуют себя более комфортно и более уверенно, чем ориентированные на экспорт сырья. Это раз. Два. Основная мера поддержки промышленности, с учетом того, что сейчас происходит у нас за окном, и с учетом объективного снижения спроса и потребительского, и инвестиционного спроса, это прежде всего давать промышленности работать. И поэтому первое и главное то, что мы делали, начиная с весны, мы в ручном режиме занимались восстановлением кооперационных цепочек, решали проблемы предприятий с заездом каких-то специалистов, необходимых им за рубежа, с поставками комплектующих, согласовывали правильные требования с Роспотребнадзором, с Росздравнадзором в части масок, СИЗОВ, вот этого всего. И это была такая кропотливая работа. Но если посмотреть на структуру экономики, можно сказать, что в общем и целом обрабатывающая промышленность чувствует себя довольно уверенно. Понятно, что картина пестрая, и там автопром, ориентированный на консюмерский спрос потребительский, он снижается, в то время как фармацевтика растет там, на 20-30%, медизделие 20-30%, и легпром тоже растут. То есть пошел такой некий перекос. В общем, в целом, вот эта вот работа, связанная с тем, чтобы позволить промышленным предприятиям не закрыться, это главное. Второй блок в поддержке – это различные инструменты субсидирования процентных ставок по кредитам, это наши программы поддержки экспорта, это огромную роль сыграл фонд развития промышленности, который смог очень гибко перестроить свои программы в условиях там, пандемии. Мы, грубо говоря, за 3 недели запустили новые программы, связанные с разворачиванием производства препаратов, медизделий против ковида и так далее. В целом мы смогли, несмотря на все сложности, сохранить уровень поддержки промышленности. Это тоже внесло свою лепту. Ну и третье, что хотелось бы отметить, отвечая на ваш вопрос, это то, что за этот год мы существенным образом переструктурировали наш национальный проект по поддержке экспорта. А уже со следующего года там прирост поддержки где-то в 1,5 раза больше будет уровень поддержки, чем в этом году. И надо понимать, что рынки сжимаются глобально везде, и в России, и глобальный рынок. И мы сейчас вступаем в фазу очень сложной такой конкуренции, в рамках которой мы должны быть эффективны прежде всего на внешнем контуре. Вот такой мой ответ.
Да, как раз-таки в продолжении темы падения глобальной торговли вопрос. Вот сейчас в период пандемии и логистические цепочки нарушились, и в принципе вся торговля серьезно просела. Вот в этих условиях российские производители смогли найти кризисные какие-то решения, например, выход на новые внешние рынки или больше ориентация на внутренний рынок?
Ну, смотрите, с одной стороны, ситуация, которая сейчас она доказала и показала справедливость курса на импортозамещение, то есть произошло что? Предприятия, больше ориентированные на отечественную базу комплектующих, либо на комплектующие из дружественных, так сказать, стран, страдали от разрыва операционных цепочек меньше всего. А те, которые зависели от импорта комплектующих в большей степени. И вообще, еще раз повторюсь, это на самом деле глобальная тенденция. После пандемии явно будет такая очень высокая откат от глобализации промышленности в сторону большей национализации промышленности. Это с одной стороны. С другой стороны, в принципе, почти все игроки промышленные начали что-то делать так или иначе для текущей конъюнктуры. план предприятия переориентировался на более актуальные препараты в рамках пандемии. Очень многие машиностроители начали делать гейты, стерилизующие на входах в различные учреждения. Можно видеть, их тоже стали массово производить. Это СИЗО, маски, эти все защитные костюмы. Существенным образом там косметические всякие предприятия переориентировались на дезинфекты, и так далее. То есть существенным образом прошла такая смена, и довольно много предприятий нашло себя в сложившуюся ситуацию по-новому. Хотя в то же время, например, если взять производители кожи, кожевенников, у них серьезные проблемы, у мебельщиков серьезные проблемы. Мы стараемся их поддерживать, чтобы они дожили до конца пандемии.
На экспортном форуме было уделено внимание цифровизации во внешнеэкономической деятельности. Какие цифровые решения уже сейчас могут упростить жизнь компаниям-экспортерам?
Сейчас все программы, которые мы делаем, они исходно проектируются и пишутся, исходя из цифрового документооборота. Все. И это, естественно, существенным образом снизит издержки, связанные с бумажками, связанные с оформлением документов, время затраты и так далее и тому подобное. Если там какая-то субсидия тогда получалась то в течение 3-4 месяцев, теперь она будет там получаться за месяц, условно. Это одна история. Другая история – это то, что все, что касается таможни, все, что касается пересечения границы, все, что касается таких технических вещей, тоже цифруется. Если посмотреть на набор сервисов, первые, которые запускаются в рамках одного окна, там 50% – это регуляторика, типа лицензирование экспортной деятельности, тоже в цифре, которая будет. А 50% – это различные программы поддержки. То есть, в общем и целом, я говорю, что та задача, которая поставлена президентом по росту экспорта, это 70%. Сейчас у нас это 7 тысяч крупных экспортеров, а должно стать 10-11 тысяч крупных экспортеров для того, чтобы решить задачу про рост в 2020 году. Для того, чтобы стало больше на 3-4 тысячи крупных экспортеров, нам надо серьезно очень оптимизировать, повысить эффективность и масштабировать меры поддержки. А сделать это можно только через цифру. Вот поэтому мы занимаемся цифровизацией.
Экономика третьего десятилетия, так звучала тема пленарной сессии форума, если расширенная версия, то вызовы и возможности для российского экспорта. У компаний из каких сфер наибольший экспортный потенциал российских?
Если брать ситуацию текущую, то это фармацевтика, медизделие, легпром, пищевая промышленность, агрария. Если говорить системно, то вот это конъюнктурный такой навес, понятно, что после пандемии закончится. И мы окажемся в неком новом ландшафте, когда страны будут очень сильно перестраивать свои операционные и логистические потоки. Поэтому у нас сейчас есть некий шанс по развитию экспортно-ориентированной компонентной базы машиностроения, с одной стороны. С другой стороны, фундаментальное направление – это углубление переработки около сырьевого экспорта в сторону более высокотехнологичного. Вот эти две истории, совсем на пальцах, нефтегазохимия, это если мы экспортируем удобрения, то сейчас мы должны начинать экспортировать более сложные удобрения с биоприсадками, биодобавками. Мы должны перетаскивать к нам сюда ключевые компоненты для глобальных игроков машиностроительных, в автопроме, например, двигатели, какие-то комплектующие, еще что-то. То есть вот эта вот ниша такая промежуточного спроса, на мой взгляд, является наиболее привлекательной для отечественных экспортеров.
В начале интервью вы сказали, что в промышленный индекс входит и сырьевой сектор, и он как раз-таки больше падения дает в процентном соотношении. Это 2020 год, да, когда действительно очень серьезно просел сырьевой сектор. Это может явиться каким-то дополнительным сигналом, да, и может быть драйвером развития как раз-таки для несырьевого экспорта? Мы уже не первый год об этом говорим, что надо повысить процент несырьевого экспорта.
Строго говоря, он повысился на этом фоне. Несырьевой энергетический экспорт, он вырастет по итогу года на 1-2%. Сырье же сокращается 20-30-40% в зависимости от разных, от номенклатуры. Поэтому, такая конъюнктура действительно подталкивает и к углублению переработки, к изменению структуры экспорта и так далее. Совершенно правильно задаете вопрос. И мы, собственно говоря, почему перезагрузили наш проект? Потому что в очередной раз, у нас проект экспорт, я имею в виду, потому что в очередной раз вся эта ситуация очень серьезным образом обострилась и в очередной раз подталкивает и правительство, и бизнес к углублению переработки, диверсификации собственной продуктовой линейки. Просто тут надо понимать, что пока все хорошо, предприятия не инвестируют в углубление, а когда прижимают, начинают инвестировать. Это такое нормальное человеческое поведение.
Президент неоднократно говорил, что военные предприятия могут переориентироваться на продукцию двойного назначения. Вот насколько активно этот процесс происходит?
В общем, это очень активно происходит. Мы сейчас по показателю производства гражданской продукции и продукции двойного назначения опережаем планы, которые у нас были сформированы, и должны к 30-му году выйти на 50% гражданки на оборонных предприятиях. Собственно говоря, инструменты для этого созданы, работа ведется, принимаются всякие законодательные инициативы, типа квотирования госзакупок в части минимальной доли российской продукции. Это все это постепенно, шаг за шагом поддавливает и ускоряет процессы диверсификации ОПК.
Такие российские предприятия с мировым именем, как Калашников, их продукция популярна. Что касается других производителей, ну, в частности, «Автопром», например, вот насколько у России есть потенциал для выхода на мировые рынки и на какие?
Приведу пример. Только вчера общался с одной транснациональной автомобильной компанией, большой, которая хочет развернуть в Калуге экспортно-ориентированный проект и растить объемы экспорта, ну, грубо говоря, 10 миллиардов рублей. Там еще. Оборонка наша – это огромное производство нефтегазового оборудования и энергетического машиностроения. Тот же «Автопром» внутри России там 85-90% ежегодно – это отечественное производство, причем как, собственно, национальных брендов, так и транснациональных брендов. Что с учетом того, что рынок внутренний не растет активно, очень многие экспортируют из стран. Те же самые «Volkswagen» экспортируются из России в другие страны. Ну и так далее. То есть, еще раз говорю, потенциал ключевой для экспорта российской промышленности – это так называемые товары промежуточного спроса. Это продукты углубленной переработки зерна, например. Это продукты переработки нефтегаза, это пластики, это удобрения. Это, причем они должны быть все более и более высокотехнологичными, все более и более сложными. Машиностроение – компонентная база. Ну и так далее. Чтобы вы правильно понимали, Россия с точки зрения количества доли кодов таможенных, по которым происходит тот или иной экспорт, это одна из самых экспортно диверсифицированных стран в мире. Потому что у нас здесь вот еды и фармацевтики до станков экспортируются. Понятно, что там качество этого экспорта разного. Понятно, что наиболее привлекательные рынки – это Средняя Азия, это Ближний Восток, это Африка. Ну, потому что на рынках там, европейских штатов как уже давным-давно сидят свои игроки, и там все довольно-таки защищено для вхождения. Но потенциал есть.
Василий Сергеевич, спасибо вам за интервью. Я напомню, что по итогам международного форума «Сделано в России» мы общались с заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым.
Спасибо вам большое.